Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня мы продолжим тему, которую мы уже вели на протяжении двух занятий, тему о Божественном Сущем, или же Господь Иегова, как Он есть в себе Саму. Сегодняшнее занятие мы продолжаем, опять же, чтением на основе первой главы из книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство». И мы продолжаем рассматривать дальше ту завершающую часть этой главы, которая посвящена понятиям божественной субстанции, божественной формы. Итак, перед началом главы Талк предпосылает следующие места из божественного слова, которые связаны, с рассматриваемым предметом. Бесконечность Бога, рассмотренная относительно расстояний, называется безмерностью, а относительно времен – вечностью. Но вне зависимости от такого рассмотрения, в его безмерности нет ничего от пространства, а в его вечности нет ничего от времени. Бесконечность Бога, рассмотренная относительно расстояний, называется безмерностью потому, что безмерным характеризуется большое и обширное, а также и протяженное, и в этих смыслах пространное. Бесконечность же Бога, рассмотренная относительно времен, называется вечностью потому, что вечным характеризуется развитие, которое измеряется временами, без конца. Например, о земном шаре, рассмотренном в себе, можно сказать то, что относится к пространству, а его вращение и движение то, что относится ко времени. И даже последнее образует времена, а первое – расстояние. Таким образом, это из чувства переводится в постижение размышляющих умов. В Боге же нет ничего от времен и от пространства, как было показано выше. И тем не менее, начало их от Бога. Отсюда следует, что его бесконечность, рассмотренная относительно расстояний, понимается под безмерностью, а относительно времен понимается под вечностью. Ангелы же в небесах под безмерностью Бога понимают божественность относительно бытия, а под вечностью божественность относительно проявления. Затем также под безмерностью божественность относительно любви, а под вечностью – божественность относительно мудрости. Причина в том, что ангелы отделяют расстояние и времена от божественности, и в результате получаются такие представления. Но поскольку человек не может мыслить иначе, как из понятий, полученных из того, что связано с пространством и временем, то никак не может он постичь безмерность Бога до появления расстояний и вечность Его до времен. И даже тогда, и даже когда он желает постичь этого, ум его словно помрачается, почти у как попавшего в воду при кораблекрушении, или как у того, кто поглощает земля при землетрясении. Более того, если он непрестанно пытается проникнуть в эти предметы, то может легко впасть в безумие и вследствие этого прийти к отрицанию Бога. Однако я и сам был в таком состоянии, когда думал о том, каков был Бог от вечности, что Он делал до основания мира, размышлял ли о творении и придумывая порядок, в котором оно будет происходить. Возможно ли в полной пустоте рассудительное мышление, не говоря уже о других бесплодных вопросах? Но чтобы это все не довело меня до помешательства, Господь вознес меня в сферу и свет, в которых находятся внутренние ангелы. И затем понятия времени и пространства, в которых прежде было мое мышление, были там немного удалены. И мне было дано уразуметь, что вечность Бога не является вечностью времени или же поступательности, и что поскольку времени не было до создания мира, то совершенно бесполезно приписывать Богу подобное свойство. Здесь в этой цитате очень хорошо показано, что на самом деле человеческий разум без посторонней помощи сам по себе, опираясь, отталкиваясь от своих представлений, заимствованных из мира природного, совершенно не может подняться до рассмотрения не то, что, скажем так, Бога в себе, но даже до высших духовных фракций мышления, которые лишены пространства и времени. Вот этот номер приводится как бы в подтверждение еще того, что было сказано в предыдущем занятии. И заметьте, сам Сваденбург пишет, что он проходил через эти состояния, то есть до тех пор, пока Господь не вознес его постижение просветлением своим в высшие духовные сферы, он при всем своем интеллекте, уме и так далее не мог в это проникнуть. Это, кстати, лишний раз опровергает представление людей о том, что книги, данные нам через Сваденбурга, являются плодом его собственного ума. Причем вознесение здесь именно вот как буквально. Это не то, что вот последовательным перебором информации Сваденбург приближается к этому разумению. А просто когда он уже отчаялся, Господь милосердием своим поднял его представление, и он это увидел. И описал нам в формах, доступных нашему восприятию. То есть в рациональных формах природных слов, выражений, понятий материальных. Но, как показал нам Талк в своих предыдущих вот, местах из этой книги, многие, даже читая вот то, что Господь нам дал через Сваденбурга, доступно нашему пониманию в форме, все равно не в состоянии подняться и запутываются. Но, опять же, как он показал, если мы подходим к этому достаточно последовательно, рационально и внимательно читаем, сличаем те места, что были изложены в Откровении, а не вырываем оттуда, то нам дается лестница, по которой наше сознание может подняться. Лестница, которой не было прежде. Прежде вот сам Сваденбург не мог подняться, когда он задумывался на эти темы. И его только бросало в пучину безумия. Теперь же такая лестница есть. И вот в этом все преимущество, все счастье для человека, который пытается постичь эти вопросы в наличии вот этого нового откровения, или же латинского Господнего Слова, где дана лестница рациональных постижений, на которую, карабкаясь, человек может взойти до определенного уровня просветленного рационального постижения, видения этих предметов в свете очищенной, просветленной рациональности, на которой лежат отблески небесного света. Продолжим наше чтение дальше. Всякий, кто только мыслит по незамутненному разуму, видит, что Вселенная сотворена не из ничего, ибо видит, что нет ничего такого, что могло бы соделаться из ничего, ибо ничто и есть ничто, и сделать что-либо из ничего есть противоречие. Всякое же противоречие противно света истинного, происходящему из божественной мудрости. А ничто такое, что не происходит из божественной мудрости, не происходит также и из божественного всемогущества. Всякий, кто Кто мыслит по незамутненному рассудку, видит также, что все сотворенное происходит из такой субстанции, которая есть субстанция сама в себе. Ибо только такая субстанция есть самобытие, из которого все, что есть, могло восприять свое существование. А как Бог один есть субстанция сама в себе, и потому самобытие, то ясно, что начало существования во всех предметах не может происходить ни из чего иного. Многие видели эту истину. Рассудок показывает ее. Но никто не осмелился утвердить ее из того опасения, чтобы не прийти через нее к той мысли, что сотворенная вселенная есть сам Бог. Если допустить, что она от Бога, или чтобы не подразумевать того, что природа произошла сама из себя, и что поэтому внутреннейшая природа есть то самое, что называют Богом. Таким-то образом многие, хотя и видели, что все приняло существование от Бога и избытие Его, однако далее этой первой мысли не смели отойти, боясь, чтобы как-нибудь не запутать разума своего в такой гордиев узел, из которого после они не могли бы выпутаться. Причина же, почему действительно не могли бы они после этого выпутаться из него, та, что они думали о Боге и о сотворении Вселенной Богом из времени и пространства, составляющих собственность природы. Понять же Бога и сотворение Вселенной из природы ни для кого невозможно. Меж тем, как всякий, у кого только разум находится хоть в некотором свете внутреннем, может понять природу и сотворение ее из Бога, ибо Бог вне времени и пространства. Но хотя Бог и сотворил Вселенную, и все в ней из себя самого, однако же нигде в сотворенной Вселенной нет ничего, что было бы самим Богом. То есть вот тут очень четко проведена черта в этом номере между пантеизмом, который очень часто, кстати, пытаются приписывать латинскому слову. То есть пантеист считает, он как бы провидит, что Вселенная, Бог мог сотворить Вселенную только из самого себя. Но поэтому он считает, что всякий предмет в сотворенной Вселенной есть сам по себе Бог. Они говорят, вот подними ветку и увидишь Бога там, подними камень и увидишь Бога. Но вот тут это подчеркивается, ничто само по себе во Вселенной не есть Бог. И взирая на предметы материальные, да и духовные, сами по себе, Бога-творца там увидеть невозможно. Хотя Он пребывает в них там. Он пребывает во всем времени, вне времени, во всем пространстве, вне времени, и во всех, скажем так, духовных и пространственно-временных предметах, но вне их собственного. То есть в раздельной степени. И вот это то, что принципиально отличает небесное учение от всех пантеистических учений, сколько их там не есть во Вселенной. Так, продолжаем чтение дальше. Существует лишь одна единственная субстанция, которая на самом деле есть субстанция. Все же остальное сотворено из нее. И в этих сотворенных царствует эта одна единственная субстанция. Не только как форма, но также как и не форма. Каковой форма есть в своем начале. И если бы это было не так, то сотворенное не могло бы никоим образом существовать и действовать. Времена, составляющие собственность природы в ее мире, в мире духовном, суть чистое состояние сознания, представляющимися там изменчивыми вследствие того, что ангелы и духи конечны. А отсюда следует, что в Боге быть изменчивыми они не могут, ибо Он бесконечен, и бесконечность в Нем составляет единство. Из чего и следует, что Божественное Сущее, будучи присуще во всяком времени, пребывает само вне времени. Далее Талк пишет следующее. Но Сведенборг не останавливается на рассуждениях и доказательствах о том, что из разъяснений о том, что соотношение вечного и бесконечного в отношении Господу и Иеговы от вечности должно быть рассматриваемо вне пространства, времени и материальности, показав, что пространство и время применимы лишь к человеку природному, он далее наставляет своего читателя также и в том, что те изменения сознания, которые он называет состояниями любви и мудрости, состояниями доброго и истинного, а часто и просто одним словом «состояние», подразумевая под состоянием определенную кондицию ума, являющуюся существенной для форм несовершенного обретения божественной жизни, каковые изменения не могут быть приписываемы тому единственному совершенному бытию, каковым он есть в себе самом. Ибо божественное сущее не только лишено несовершенства, свойственного чувственным, протяженности и изменчивости, но также и подобного в состояниях внутренних. Ибо состояние любви и мудрости существует благодаря изменениям несовершенной кондиции воли, а также интеллекта, и поэтому он не может иметь никаких изменений ни в любви, ни в мудрости, ибо он не приобретает ничего от кого-либо иного, но он сам есть полнотой и совершенством. Ибо все разнообразия и изменения есть лишь следствиями, порождаемыми в восприемнике божественной жизни, соответственно его состоянию. Сведенборг в его всеобщем богословии говорит также о божественной необъятности, употребляя слово «необъятность» в том же самом смысле, что и бесконечность в других местах своих писаний. Но так как божественная необъятность из-за некорректного употребления слова «необъятный» даже в гораздо большей степени подвержена недопониманию, нежели бесконечность, то вполне может оказаться необходимым привлечь внимание читателя к такому его значению, которое было бы истолковываемо самим автором. Бог вовсе не называем необъятным в обычном употреблении этого термина, как если бы он был телом огромнейших размеров, наполняя, как некоторые себе представляют, Вселенную, или же иначе, занимая некое центральное место, откуда, как с трона, он взирает, направляет и управляет всем сущим. Все это, разумеется, не более чем просто туманная фантазия, достойная лишь человека наиболее чувственного восприятия, которому пространство и время представляются совершенно необходимой принадлежностью для божественного бытия. И кто в своем воображении создает для себя Бога, отличающегося от конечного природного существа в пространстве, лишь большим размером и превосходящим могуществом. В Боге же, как говорит Сведенборг, нет пространства, по каковой причине, не будучи протяженным, он не может иметь и тело, занимающего пространство. И он называем необъятным отнюдь не по причине его огромности, но то потому, что от него, который в себе лишен и малейшей огромности, происходят зачаточности всякого пространства. И он называем необъятным потому, что не существует ничего, имеющего отношение к природе пространства, что могло бы послужить мерою его совершенства. И тем не менее, так как он есть высшей причиной существования всего, что только не существует, он с необходимостью должен быть исходной причиной и для пространства также. Откуда следует, что здесь упоминание необъятности не имеет ни малейшей связи с пространством и протяженностью, а служит лишь для указания на их внепространственную и непротяженную инициирующую причину. Сведенборг говорит также о божественном сущем, что он есть сущностной субстанцией и сущностной формой. Но так как эти термины, или же субстанция и форма, также весьма часто ложно понимаемы и ложно употребляемы, то для читателя будет необходимо постоянно держать для себя в уме, что ни первое, ни второе не должны быть при чтении книг Сведенборга понимаемы в обычно употребляемом смысле, но лишь в смысле совершенно отделенном от пространства, а также и от всех остальных свойств, являющихся принадлежностью тела, обретающегося в пространстве. Слово «субстанция» обычно применяемо по отношению к любому природному объекту, который производит сопротивление при соприкосновении. В том же, что ошибочно считается ее метафизическим значением, субстанция природы полагаема неким субстратом, в котором сосредоточены начала всех материальных свойств. Но когда Сведенборг говорит о божественной субстанции, он не употребляет это слово ни в едином из вышеперечисленных значений. Ибо божественное сущее, или же Иегова, таков, как он и в себе самом, есть божественной субстанцией вовсе не потому, что он в себе есть субъектом хоть какого-либо прикосновения, или же какого-либо чувственного восприятия, и не потому, что он есть неким субстратом всех материальных свойств. Ибо согласно первому предположению, он был бы ограничен пространством и временем. А согласно второму, он был бы не более чем столь часто упоминаемое высшее природное начало. Но он есть, собственно, субстанцией или же всеобщей субстанцией. Ибо будучи тем единственным началом, от которого происходит все творение, он посредством своей вездесущности обеспечивает всеобщее существование. Поэтому предполагать, что он обладает хоть единым свойством, являющимся принадлежностью тел в пространстве, каждое из каковых свойств отображает несовершенство конечного, или же полагать его непосредственной основой природных объектов, это делать его тождественным его творением, а также и сотворенной Вселенной. И в последнем случае это значит низводить его до некоего естества природы, или же до некой предполагаемой основы, всепроникающей бесконечное пространство материалиста. Следовательно, под словом «субстанция», применяемым по отношению к божественному сущему, разумеемо единое, поддерживающее жизнь для всего сотворенного. Заключение о том, что божественное сущее есть таковой субстанцией, должно быть выводимо не из какого-либо воображаемого проникновения в суть его бесконечных совершенств, но исключительно из общего строения сотворенных существ. Ибо сознание прозирает, что это есть образующая основа для всех сотворенных вещей, обладающих существованием, и той поступательной жизнью, которой они стали быть, откуда оно и приходит к заключению о подобном для всех сотворенных вещей. Но поскольку ничто существующее не может быть само по себе и возникнуть из несуществования, ибо такое предположение абсурдно по определению, то отсюда следует, что начать быть предполагает то непоступательное бытие, из которого все началось, или же то, которое приводит все в бытие. Но та же самая сила, которая творит, она должна быть также и постоянно действующей для сохранения в бытии всего сотворенного. Ибо иначе, так как сотворенное не имеет более присущей или же существенной силы для продолжения бытия, чем оно имело в начале своего возникновения в бытие, то оно с неизбежностью должно было бы снова обратиться в ничто. И эта сила поддерживания всего в бытии, которая есть непрекращающимся творением, есть принадлежностью свойства, называемого божественной субстанцией. Как мы здесь видим, Тао показывает, точно так же, как он показал о применении в латинском слове слов «бесконечность» и «вечность», что употребление их там несет не положительный, то есть описательный смысл свойств божественности от вечности, но что употребление слова «субстанция» несет смысл отрицательный в определенном смысле. То есть оно выводимо не из каких-то откровений о сущности божественного от вечности, и уж тем более не фантазии этой сущности. И наоборот, люди, которые пытаются выводить его, вычисляя, каким есть Бог от вечности, неизбежно впадают в разного рода фантазии. То есть сам подобный подход, попытка понять Бога от вечности, является в себе ложным изначально и может привести только к заблуждениям и к безумию. И поэтому описательность того, что есть божественная субстанция, в латинском слове выводится не неким откровением о сущностях божественных от вечности, но выводится именно посредством языка, заимствованного из мира предметного, из сотворенной вселенной. То есть, используя, скажем так, описательности, заимствованные из предметов сотворенной вселенной, латинское слово показывает нам, что божественная сущность божественной субстанциональности заключается, доступная для нашего понимания, заключается в том, что оно не только все сотворяет, но и все поддерживает. То есть, вот в предыдущих, скажем, разделах говорилось о божественном сотворяющем. Когда же употребляется термин субстанция, имеется в виду, что всякий существующий предмет, он не просто когда-то был сотворен в начале времен или в начале времени своего существования божественностью, но что божественное сущее в нем присутствует постоянно, во всех временах и во всех пространствах. Мы видим, что всякий предмет как бы длится. Например, человек родился, живет, взрослеет, потом стареет, умирает. Всякая вещь создается, используется, там, истирается, изнашивается, выкидывается. И у многих есть такое представление, что Господь вот сотворил Вселенную и оставил ее дальше коловращаться, как она хочет. Вот это была, скажем, идея Ньютона и потом некоторых других ученых. То есть они представляли себе Вселенную как некий механизм, запущенный Богом, который дальше уже развивается по собственным законам, как, например, часовщик, соорудивший часы, и дальше эти часы уже крутятся, а часовщик может умереть уже, вообще уйти, о нем могут забыть. Вот сейчас есть бригеты, которым 300 лет, и они продолжают работать, а их часовщиков уже давно и тело в пыль рассыпались. Так он говорит, это совершенно ложное представление. Потому что если бы в каждом предмете не было божественная субстанциональность, которая есть постоянным, вечным, неизменным творением. То есть творение, оно не только в начале времен, а оно присутствует в каждом времени и в каждом пространстве отдельно от времен и от пространства, обеспечивая существование того, что мы называем каждой минутой и каждым сантиметром сотворенной Вселенной. То есть, если мы будем разбивать каждый предмет на все более мелкие промежутки, там миллисекунды, миллиметры, все равно там присутствует божественная субстанция в своей цельности. Это в свое время, кстати, опять же, я вспомню, выразил Кузанский, сказав, что божественность одна и та же и в максима, и в минимуме. То есть и в больших, и в меньших. И это же буквально повторяется в латинском слове. Хотя я не думаю, что, скажем, Сводбор когда-то читал Кузанского. Потому что это вот эта господствующая идея, божественная, оно единое как от вечности, так и в максимальных, то есть наибольших вещах Вселенной, и в минимальных вещах Вселенной. И это не какие-то части божественности. Типа вот тут часть Бога, тут часть. А весь Бог целиком присутствует во всем сотворенном, но отдельно Его, в совершенно раздельной от Него степени. Невозможно мыслить о поддерживающем могуществе Господа и Иеговы через Его вездесущность во всех телах, обретающихся в пространстве, если мы полагаем пространство вещью сугубо внешней, созданной быть чем-то независимым от человека, и не предполагать при этом, что Бог должен каким-либо образом быть причастным к природе этих тел, которые Он поддерживает в существовании, посредством обладания размерностью, и, соответственно, как все думают, о творении Вселенной из пространства и времени, с неизбежной, и, соответственно, все, кто думает о творении Вселенной из пространства и времени, они с неизбежностью приходят к такому заключению о божественной вездесущности, что оно есть заполняющим присутствием в пространстве, совместно с телами, которое Он поддерживает в существовании. Но если им говорят, что божественное бытие непротяженное и даже не имеет в себе протяженности пространства, то они совершенно теряются относительно того, каким же тогда образом сочетать творение и сохранение всех тел в пространстве с вездесущим беспространственного или же непротяженного Творца. Каким образом пространство и время, если их предполагать обладающими независимым от человека существованием, ибо они внешне по отношению к нему, должны единовременно не быть присущими субстанциональной причине существования обоих и не входить при этом составляющими в его бытие, представляется таинством, не поддающимся никакому уразумению. Но эти трудности присущи лишь тому ложному взгляду на творение, который заключается в рассмотрении его из пространства и времени, а не из состояния сознания. Поступая так, мы попросту не в состоянии будем избежать соединения этих двух свойств природы с Творцом и таким образом мыслить в воображении нашем о нем как существующим в пространстве и как продолжающимся во времени. Но постигать творение Вселенной из состояния – это постигать, что все принадлежности в природе производимы исключительно посредством человека, как существа-восприемника, или же посредством состояния человеческой воли и рассудка, чему они соответствуют, и благодаря несовершенству чего они становятся, вследствие такого воспроизводства, представительными порождениями. Лишь таким образом мы и обретаем рассудочную способность различения между бесконечностью и вечностью Творца и пространством и временем природы, каковые, будучи сотворяемы через человека, есть лишь представительными символами и в то же время следствиями его несовершенного состояния, и поэтому не могут быть ни в божественном бытии, ни свойственны ему. Но если предполагать пространство и времена обладающими независимыми от всех конечных мыслящих бытий и существования, то они тогда с необходимостью должны были бы быть присущи и божественному бытию, и он тогда должен был быть присущ в них, как их непосредственная причина существования. Но он не есть протяженным, и поэтому не может быть в пространстве, И он не переменчив, и поэтому не может быть во времени. Вот здесь заключен и изложен один из самых важнейших пунктов, который вменяется и до сих пор менялся, и вменяется до сих пор толку многими, в качестве обвинения его в некоем, так сказать, идеализме, солипсизме, отрицании того, что кажется людям очевидным. А именно утверждение о том, что пространство и временем не обладают самостоятельным бытием, не зависящим от человеческого сознания. И что они и следствием, и продолженностью, как бы, проекции вовне человеческого восприятия, его каких-то внутренних качеств, составляющих состояние его сознания. И это на самом деле вопрос очень серьезный. То есть Талк показывает, что если приписывать пространству и времени некую самостоятельную сущность, отдельную от человека, то есть не только от человека в данном случае, а отдельную от его сознания, то есть мира духовного. Потому что что есть сознание? Это мир духовный. То есть если предполагать, что вот существует отдельный мир духовный, мир природный, как некая самостоятельная сущность, в котором человек живет, из которого он потом уходит, это значит приписывать их актуальность существования пространства и времени, также и божественности. Почему? Потому что, как тут уже сказано, все сотворено из божественности и посредством его. Если пространство и времени актуально существует, то все актуально существующее должно быть в божественном. И божественное должно быть как-то с этим связано. Тут логика, против которой очень сложно идти, если ее только понять до конца. Противники утверждают, ну как же так, если пространство и времени творятся через человека, и есть лишь внешними особенностями его восприятия, то тогда человек мог бы творить мир под самого себя. То есть непонятно, почему же мы тогда живем в реальности, которая нам часто не только, скажем так, не соответствует нашим представлениям о том, как она должна быть, но и часто нам враждебна, которая против нас направлена, сквозь которую мы продираемся, как в кусты чертополоха, а часть, которая часто нас уничтожает. Это вроде бы тоже выглядит достаточно веским аргументом. Но суть заключается в том, что нужно понимать, что когда Талк расшифровывает, потому что об этом я, кстати, сам не раз в своих проповедях поднимал вопрос, это именно одно из скрытых аспектов небесного учения веры, или латинского слова. То есть показывание того, что пространство и время не обладают неким самостоятельным бытием, а есть лишь внешними проекциями человеческого сознания. Так вот, если рассматривать, брать не... Потому что в этой логике что? Берется отдельный человек, вот, и отдельная реальность. Но такой отдельный человек или отдельная реальность возможен только где? На высших духовных состояниях. То есть говорится, что ангел по мере своего, чем выше он находится, в более высоких небесах, тем более то, что его окружает, есть лишь проекциями его внутреннего. Животные, деревья, пейзажи. И высшие ангелы, и тем больше оно жизни имеет в себе. И ангелы самого высшего неба, это тоже сказано в латинском слове, видят в этих проекциях свой собственный образ и самих себя, как в зеркале. То есть вот это вот четко показывается, что, по крайней мере, в мире духовном все эти видимости реальности, которые окружают и ангелов, и духов, это на самом деле проекции их внутреннего, а не, скажем так, некие независимые. То есть определяется термин «видимость». Есть реальные видимости, есть нереальные видимости. Но разница только в том, что реальные видимости отражают подлинное состояние внутренности духа, а фантазии отражают наведенные магические видимости, которые не соответствуют внутренним состояниям духа, но представляют то, чему бы он хотел казаться, чем бы он хотел казаться. Но как тогда с материальным миром? То есть тогда почему же он не формируется таким же образом? А все дело в том, что тут есть некая фиксация. Но эта фиксация не связана с существованием некоего, так сказать, отдельного материального атома. Вот, обычно вот люди, рассматривающие учение, думают, что это вот как форма, допустим, дух отливается в некую такую опалубку, форму, и что вот эта опалубка и есть материальный мир. И в первом приближении так можно говорить, но это на самом деле тоже видимость, потому что нет никакой опалубки, которая была бы отдельно от существования самого духа. Но почему мир такой вот, как он есть, почему мы не можем его формировать усилием своей воли, своих представлений, почему вот оно туда не проектируется то, что есть в нас самих? Все очень просто. Вот почему? Потому что материальный мир есть сумма проекций фиксированных, влияний всех, то есть человека с большой буквы, человека вообще, а не каждого в отдельности. А каждый в отдельности существует вот как фасеточный фильтр. Скажем, фильтры могут быть красные, зеленые, синие, а сквозь них проходит луч света. И на экране формируется некая картинка, которая есть суммой прохождения вот этого луча через каждый отдельный фильтр. Или вот как у насекомых. У насекомых глаз фасеточный, вы знаете это. И там фактически на сетчатке каждая фасетка формирует свое отдельное изображение. Но насекомое понятно, что не видит мир, построенный из мозаики изображений. В мозгу у насекомого мир предстает некой единой цельностью, в какую цельность каждая фасеточка вносит свое отдельное влияние. Вот в латинском слове, это мелькает в книге о небе и об аде, есть такой термин. Он называет, вот говорится, что некий дух есть субъектум, субъектус of plurium, то есть субъект множества. Что когда он, некий дух, присутствует в каком-либо обществе, он может представлять множество других духов в единичной форме. Вот точно так же и в мире. Каждый предмет является субъектом влияния множества единичных ментальных влияний. Вот это есть еще такое понятие физическое. Оно называется суперпозиция полей. То есть, когда множество простых функций формирует одну сложную функцию своим влиянием. Но эта функция не имеет самостоятельного существования. Хотя при ближайшем рассмотрении она выглядит как нечто самостоятельно существующее. Как сигнал, который имеет некое самостоятельное бытие субстанциональное. Хотя он есть лишь порождением влияния различных, вот это чисто математический термин, то есть различных более простых функций. Вот так формируется то, что мы называем природной реальностью. И когда говорится, что она формируется через человека, посредством его несовершенств, через которое проходит божественное совершенство, и обретают эти формы во внешнем восприятии человеческого, то есть можно сказать, что пространство и время существует в некоем внешнем восприятии человека вообще и каждого человека в отдельности. Но поскольку это как бы общее восприятие, разделенное на всех, то нам и кажется, что есть некий там мертвый, такой жесткий, сугубо заданный мир, который нам оказывает сопротивление при соприкосновении, при преодолении, в котором мы должны жить, бороться, сражаться, стражать, умираться. Но можно сказать, что в этом наше и счастье. Потому что, когда человек, наконец, входит в те слои своего сознания, которые мы называем миром духовного, и где все внешнее соответствует ему внутреннему, далеко не все этому радуются. И если мы возьмем наше внутреннее состояние, вот сейчас, пока мы еще возрождаемся, то сильно ли мы обрадуемся, если внезапно отрешимся от своего, скажем так, внешнего и окажемся в своем внутреннем? В одном древнем патрике была такая проведена беседа между двумя монахами. Один молодой монах спросил старого монаха, почему я постоянно хочу попасть туда, на тот свет. Почему я хочу уйти и быть там с Богом. Почему я хочу отрешиться от этого. Ну, мне это так мучительно. Вот тут какие-то такие оттуда просветления приходят. Этот гнусный мир вокруг, в котором нужно работать, в котором я всего лишен, в котором я, так сказать, такой бедный. Он говорит, знаешь, это происходит от нашей глупости духовной, тупости. Потому что если бы мы могли сообразить, что нас там ждет, то если бы наша келья была заполнена грызущими червями, которые бы нашу плоть откусывали по кусочку непрестанно, и боль эта не прекращалась бы 24 часа в сутки, мы все равно предпочитали бы находиться в своей келье, а не стремиться попасть в тот мир. Потому что тут у нас есть возможность и средства меняться и обеспечивать себе несколько иную реальность, чем та, что ждет нас, именно вот если мы в этот сейчас момент перейдем в тот мир. Поэтому же, кстати, в слове однозначно запрещено самоубийство. Я уже не говорю о том, что это нарушает определенные, скажем так, провиденческие структуры, ну, там, на которые опираются на человека. Но именно желание уйти вот прямо сейчас, пока еще не преобразовано внутренне в максимально возможной степени все, что у нас есть, это именно желание, навеваемое из ада. Потому что оно хочет прекратить наше бытие и зафиксировать нас в том адском состоянии, в котором мы находимся сейчас, и не дать нам возможности преобразоваться. Поэтому человек, совершая самоубийство, наносит колоссальный вред, скажем так, своему вечному благополучию. Именно тем, потому что мы все склонны считать, что хуже, чем есть, оно типа не будет. Но это потому, что мы не знаем своего внутреннего, мы не знаем его подлинных состояний, которые раскрываются только тогда, когда мы окончательно отрешаемся от всего внешнего. Итак, вернемся к книге Талка. И, наконец, у нас есть эта замечательная цитата, в которой автор говорит о той одной единственной субстанции, как царствующей во всем сущей, созданном из нее, не только как формы, но также и как неформы, каковой форма есть в своем изначальном качестве. Для уразумения этой цитаты, которая кажется при первом прочтении совершенно загадочной, совершенно необходимо дать определение формы как относительно сознания, так и относительно тел природных в пространстве. И лишь затем мы будем способны ясно узреть, как оно там есть, или же в каком именно смысле было сказано, что форма, рассмотренная в своем начальном происхождении, или же по своей сути, лишена формы. Формой тела природного в пространстве есть всеобщее ограничение относительно любого объекта, доступному восприятию чувств, посредством чего оно постигаемо как цельность и различаемо относительно иных форм природных. Таким образом, если мы говорим о форме человеческой, то мы понимаем ее как зримый объект, которого обозримаемая поверхность или же ограничивающий образ порожданием смешением цвета, света и тени, и называем голова, тело и конечности, и которой непрерывностью восприятия постигаем сознанием как единство или же цельность. Рассмотренная как объект осязания, форма человеческая состоит из качеств твердости и мягкости, теплости и холодности, жесткости, мягкости, прямости и округлости, каковы, будучи измененными и расположенными неким определенным образом, постигаемы затем чувством осязания. Эти-то ощущения в процессе того, как они переходят от одного к другому, или же смешиваемы друг с другом и постигаемы затем сознанием, и таковы в специфическом порядке своей постепенности и в сочетании с качествами зрения, оно и воспринимает как некую цельность и называет формой человеческой. Относительно же человеческого сознания, то его форма, которая не есть объектом, могущим быть доступным восприятию зрения, осязания или же какому-либо иному из чувств внешних, эта форма должна быть постигаема лишь абстрактно, посредством качеств, являющихся принадлежностями тел в пространстве. Формой сознания является цельное восприятие умственных усилий, направленных к определенным служениям, посредством чего она предстает как цельность и различаема относительно иных форм или же иных сознаний. Но для любой формы, как ума, так и тела, есть совершенно существенным быть формой конечной или же ограниченной и несовершенной. Все формы природные ограничены в своем присутствии и непостоянны в своем направлении, и не могут отсюда быть относимы к божественному бытию, такому, как он есть в себе самом. Ибо он вездесущ, но отнюдь не в пространстве, и он отнюдь не есть субъектом тех поступательных изменений, которые представляемы сознанию как время. То же самое справедливо также и относительно форм духовных, или же форм человеческой воли и рассудка, ибо они есть ограничениями сознания, особыми его расположениями и ориентациями его ментальных усилий к особым предназначениям, посредством чего каждое индивидуальное сознание обладает своим особым характером или же областью применения и предопределено к определенного рода служениям, предпочтительно перед остальными. И это специфическое предрасположение способностей сознания и есть его формы. Но божественное сознание бесконечно и всесторонне. Оно не ограничено ни в своей сущности, ни в своем действии. И поэтому совершенно справедливым есть определение, что форма в своей изначальности есть не формой или же лишена формы. И это равнозначно тому утверждению, что она лишена как ограниченностей и несовершенств, свойственных пространству и времени, или же формам природным, так и несовершенства состояния сознания, или же обуславливающего свойства форм духовных. Но тем не менее, божественное сущее должно быть предполагаемо существенной формой, и точно так же, как в превосходящем смысле он называем началом и концом, первым и последним, не потому вовсе, что в нем есть хоть что-либо из тех несовершенств, благодаря которым сознание и тело обретают свои специфические формы, но потому, что в нем едином лежат зачаточности всех возможных форм. Дабы показать, что когда Сведенборг говорит о форме человеческой, он отнюдь не сводит ее лишь ко внешней представительной видимости или же к форме телесной, достаточно будет представить к рассмотрению следующую выдержку из Тайн Небесных. Причиной тому, что наиболее внутреннейшие формы, которые в то же время есть, и наиболее всеобщими, являются непостижимыми, заключается в том, что когда формы упоминаемы, то они привносят с собой также представление о пространстве и о времени, тогда как во внутреннейших, или же там, где обретаются небеса, ничто не постигаемо через пространство и времена, ибо таковые есть принадлежностями природными, но лишь посредством состояний сознания, их вариации и изменения. Но так как эти вариации и изменения не могут быть постигаемы человеком без помощи всего относящегося к форме и всего относящегося к пространству и времени, тогда как ничто из этого не существует в небесах, то отсюда может быть видно, насколько эти вещи непостижимы и даже невыразимы. И поскольку все слова человеческие, посредством которых эти вещи должны быть излагаемы и постигаемы, содержат в себе принадлежности природные, то они для выражения этих понятий совершенно несоответствующим. То есть, вот здесь очень ясно показано, что все, что связано с формой, неразрывно связано с представлением пространства, времени, материи, изменчивости. Поэтому, когда говорится, что божественное – это не форма, то не имеется в виду, что оно нечто бесформенное или нечто такое неуловимо текучее, что часто люди себе представляют, потому что многие думали, что вот божественное же не может быть как бы как творение. Значит, оно должно быть или бесконечно большим, или бесконечно всепроницающим. Но всегда они вносят, то есть даже когда они заявляют, что Бог не имеет формы, все равно присутствует вот это представление о пространстве и времени. Потому что в нашем представлении то, что не имеет формы, нечто бесформенное, все равно оно как бы лишено формы, но именно формы связаны с понятием пространства и времени. А тут говорится, что Бог есть не форма, но не в том смысле, что Он не имеет формы, а что Он абсолютное формообразующее начало для всякой формы. И это максимум, что может быть связано в доступном нам вербальном диапазоне. Почему? Это нечто, что говорит нам о том, чем Бог не есть. Вот как мы уже, как это было показано еще, начиная с первой лекции, что Божественное Писание, когда описывает Бога, оно говорит не о том, чем Бог есть, а тем, чем Он не есть. Чтобы человек, убирая из себя ложное представление, был открыт для возможного наития подлинных представлений. Потому что подлинное ощущение, уже не говоря о Боге, о вечности, но даже о высших духовных небесных состояниях, может быть получено человеком только тогда, когда он расформирует в себе ложные представления, связанные именно с пространственностью, временностью, текучестью, изменчивостью, протяженностью. И пока это из его не убрано, никакие представления в него не могут войти. Почему? Потому что если чаша уже заполнена, ты не можешь ее наполнить. То, что там есть, оно будет вытеснять. И даже хуже того, в отдельных местах Божественного Откровения описаны, вот говорится о людях, которые, почему откровение не дается людям? Потому что они напоминают сосуды, наполненные таким вот сульфитом серы. А откровение это как вода. Если вливаешь воду в такую бутылку, она просто взрывается. То есть многим людям с их ложными представлениями получить подлинное откровение о том, как оно есть на самом деле, просто смертельно опасно. Это взорвет их сознание. То есть наполнит их гневом. Гневом против Божественного. Ненавистью к Нему. Поэтому Божественное Слово в своих последних началах, оно всегда дается в чем? В смысле буквально. То есть адаптировано к постижению человека. И вот тоже латинское слово. Оно дается нам в вербальностях, вот как вот в этой цитате это подчеркнуто, которые допустимы для нашего сознания, потому что подлинные истинности не могут быть выражены в нашем доступном нам словарном запасе, доступной нам логике мышления. Поэтому подлинный, духовный смысл слова всегда сокрыт, и на страже стоит херувим с огненным мечом, который не дает туда войти ничему нечистому. И задача слова не в том, чтобы научить человека чему-то высшему, тем более тому, чем есть Бог от вечности. А задача в том, чтобы расформировать в нем ложности. Ложности сознания, ложности, относящиеся к практической жизни, через это убирая из него и зла его воли. И вот только тогда, когда все это будет уничтожено и очищено, только тогда может войти откровение Господне, которое изменит его внутреннее и принесет ему подлинное внутреннее постижение подлинного, духовного, настоящего. Вот как в той евангельской притче, что человек сначала себя должен почистить, а потом еще и впустить, дать себе войти вот этому божественному, внутреннему, духовному, иначе зло может снова вернуться. То есть чищение человека само по себе не имеет никакого смысла. Он это чистит не ради того, чтобы выглядеть моральнее, лучше с мирской точки зрения, чтобы стать совершеннее, как об этом очень часто говорят многие эзотерики. Вот я, так сказать, самосовершенствуюсь. Самосовершенствуясь, он изгоняет из себя одно несовершенство и заменяет его другим, которое относительно того нижнего может и выглядеть более совершенным, но на самом деле является именно тем самым злым духом, всемеро более злым, чем тот, который он из себя изгнал. И занимаясь духовным самосовершенствованием, человек часто становится гораздо страшнее и хуже, чем он был изначально, чем до того, как он ею занялся.
Почему? Он меняет форму.
Да. Да, совершенно верно. Внешние формы, и, так сказать, более чуть-чуть внутренние. Но замещает их не дает божественному поместить ему подлинные формы, а только их, так сказать, полирует и совершенствует вот эти мирские пространственно-временные формы. И именно поэтому в заключении сказанного в этой главе Талк говорит следующее. Господь Иегова есть сущностной субстанцией, ибо беспространственное вездесущее его жизни содержит все сущее в бытии. И он есть сущностной формой, ибо всякое особое установление и согласование всех форм, как духовных, так и природных, в нем обретает свою изначальность. Аминь.
Я все время занимался Дантой, потом бросил, потом встретил этого Бориса, он читал, лекции сейчас уехал. Все понятно, он очень простые вещи, простейшие. Все равно было интересно, мы собирались, значит, слушали. И уезжаю, он уехал на лекции читать, он стал мне... Шанкару. Шишанкарачарья. Потом как я еще гуляться. Я их читаю, читаю. Единственная мысль, которая там проходит, одна. Надо понять книгу, которая у Шанкары выражается четырьмя фразами. И одна из фраз так по массе. Ты есть оно, или ты то есть. Тут перебать, что. Это месяц, я там жую, все там фантазирую. Я говорю, ты читаешь. А это ж то же самое. Вот уже кто-кто, это то же самое. Я начинаю то складывать с тем, ну что-то, конечно, мое понимание, что что-то накладывается, и что-то я понимаю. И тут я говорю, это невозможно понять. Шанкара говорит, для того, чтобы хоть как-то въехать, надо принять внимание такой факт. То, ну, если вы знаете Веданту, или я напомню, или кто не знает, Атман, потом, значит, Брахман, это тот творец, и от него-то шла какая-то вот лучика. И здесь сформировался где-то тут, сформировал наше тело, наше эфирное, астральное, ментальное и прочее. Нас, вот меня, вот его, всех нас. По сути дела здесь раз, два, три, четыре, пять атманов сидят, божественных, несотворенных. Они это же нетварные сущности. И вот они здесь сидят и слушают лекцию одного из там. Это Шанкара говорит, это я уже интерпретирую к нашему. И он говорит, что вот этот атман есть чистое сознание. Ну, что чисто, а что ж грязное, а что такое не то. А вот он как зеркало, как фотоаппарат фотографировал, он не ту пленка, снимок, не думает, что он сфотографировал. Или ребенок, которому месяц, вот он открыл глазки, что он думает, он есть... Перцепция, восприятие, но нет концепции, нет думания. Вот так я. И он говорит такую вещь. Вот, беда вся в атоме. Он размышляет. Это вот размышление и думание атома. И эти лекции не для Анатолия, для вот этого мяса, а того атома, который...
Просто вот смотрите, мы говорим, ну как бы, небесное учение веры. И просто здесь есть своя как бы терминология. И вот именно вот, понимаете, нужно отходить от того.
Нет, как раз только эти надо
принять. То есть вы пытаетесь как бы, вы думаете, что оно согласуется, да?
Да.
Но на самом деле, если так рассмотреть его поглубже, оно вообще никакого согласования.
А ну давайте посмотрим поглубже.
Допустим, я не знаю, что вы подразумеваете под
атман,
да.
Атман и тьма, тот свет, чистый свет.
Почему не говорить нормальными, допустим, разами, которые существуют, сознание человека? Или там, например, понятие, допустим, небесного учения веры. Допустим, даже если какое-то другое мы возьмем учение, много существует учений. Вот смотрите, невозможно согласовать. И даже вот сам Свиденбург указывал, что новое небесное учение веры, то есть новая церковь и ее теология, она ни в каком... Ну, сначала он там как-то пытался тоже, возможно... Но потом он сказал, что она не согласуется и на одну десятую часть.
С кем? С чем?
Со старой христианской церковью, с теологией. Вы понимаете, хотя старая церковь, вроде читаешь, вот я читал, например, там Златоуст, вроде неплохо, читая Свиденбурга, вроде неплохо. Но когда ты начинаешь именно входить в глубины познания Свиденбурга, то, что он пишет, в его вот эту, буквально то, что он писал, вот терминологию, тогда ты начинаешь понимать, насколько вот действительно вот в этом что-то Бог действительно дал, новое откровение. То есть и оно не согласуется. Понимаете, поэтому нельзя согласовывать одно учение с другим и пытаться превратить это в какой-то экуменизм или какую-то смесь. Нужно наоборот отторгаться от этого, то есть отходить от этого. Вот как, допустим, вышли из Египта и Моисей вывел из Египта израильский народ. Куда он их повел? В пустыню. Почему? Им нужно было избавиться от египетской мудрости. И я скажу вам, что я когда прочитал эту фразу, что старая церковь это тот же самый Египет, хотя может быть это, ну как бы, я немножко говорю это слишком как бы радикально, но там написано. И когда он показывал, что новая церковь, она ни в какой мере не может согласоваться со старым. Наоборот, нужно выходить из этих понятий ложности, представлений о Боге.
Ну, конечно, да, я согласен. О Боге, да. Но я говорю...
Я хочу привести вот, Анатолий, такую аналогию. Вот разные системы. Вот, например, скажем, машины. КамАЗ там и Запорожец. А если их рассматривать в параллельных терминах, то там можно, допустим, найти много как бы сопряжений. То есть и в коробке передач, и в моторе, да. И каждое сопряжение в своей системе работает, потому что там оно в своей системе. Но вот если, например, попытаешься взять двигатель от КамАЗа и поставить в Запорожец, то конец будет очень печальным. Хотя казалось бы, почему? Вот и те же аналогии и так далее. И вот точно так же каждую систему можно рассматривать в своих, пока ты сам в системе, и ты вот ты сел на Запорожец, едешь, если сел на КамАЗ, едешь. Но если ты пытаешься собирать, так сказать, из двух одно, то результат очень будет печальный для общей системы. И вот точно так же Веданта в самой себе, эта система достаточно совершенная, работающая на определенном уровне сознания. Но, и там можно найти много аналогий с, допустим, с тем же латинским словом. Да. Вот я приведу такой пример, у Шанкары в этом, в Веданте, не Веданте, а как это называется, ну я забыл, что работа, есть такая фраза, что знание подобно ореху, такой катка орех, который очищает воду и потом исчезает, то есть выпадает в сознание. То есть познание нужно для того, чтобы очистить сознание, а потом они сами должны уйти. То есть вот это как бы основной принцип Веданты. И то же самое можно найти и в небесном учении, что все познания, все научности, которые человек учит, они должны очистить его сознание от всего ложного, а потом должны сами уйти. То есть вот тут можно найти параллели. Но в каждой системе это оно работает как? У Веданты свои познания, которые очищают ум. Конечный результат может быть очень похожим. То есть очищенное сознание, открытое для восприятия. Но восприятие человека, находящегося в системе Веданты, все равно будет иным, чем восприятие человека, находящегося в системе, скажем так, нового откровения. Вот почему скажем, цель всей религии – спасение. Вот это вот как бы в этом слове сказано, что любая религия ведет человека к спасению тем путем, каким он может прийти. Но спасение на всех одно, но небеса-то для всех разные. Есть небеса для христиан, для мусульман, для буддистов, для там индуистов и так далее. И это небеса, и это спасение. То есть спасение от зла и заблуждений и обретение какой-то формы духовной истинного и доброго. Но в том мире они разделены настолько, что они между собой вообще никак не сообщаются. И одни не могут войти в другие, потому что они там будут мучиться не прочим, если они попали в преисподнюю. Вот так вот и тут, когда мы пытаемся смешивать внешнее, мы как бы пытаемся внутренне смешивать вот эти вот влияния небеса. То есть человек может выбирать, вот я прихожу покупать, да, машину, вот я взял Запорожец, я езжу, там говорю, мне нужно возить большие грузы. Я думаю, нет, Запорожец хорошая машина, и на рыбалку поехать, но мне нужно перевезти там 4 тонны этого, мне Запорожец не пойдет, мне нужно взять КамАЗ. То есть я уже иду, оставляю Запорожец, сажусь, а КамАЗ не просто так сесть. Запорожец на КамАЗ так просто не пересядешь. Ты просто въедешь в ближайший забор. То есть нужно хорошо потренироваться, освоить управление и так далее. И вот так же вот эти вот системы. То есть веданта хороша, пока ты не нашел или не решил, что тебе нужно что-то лучше. Но если уж ты нашел и пересаживаешься, то нужно как бы радикально... Какое-то время можно ездить еще на то и на то. Но постоянно этим заниматься нельзя. Это вот как у меня, смотри, несколько камер. И каждая камера хороша по-своему. Но я в результате толком не умею пользоваться ни той, ни той камерой. Пока я пользуюсь той, я подзабываю многое в той. Когда я перехожу к этой, я не помню уже, что было. Я в результате как бы на кнопку нажимать могу и там, но тонкостью управления, а там тысячи этих тонкостей, я уже не помню, и в результате я толком ни одной камерой не могу.
Вот это рассуждение говорит о камерности жизни, о человечности жизни. Вот я вхожу, кто я, атма никуда не входит, он есть все это. Что для моего атма надо понять? Представление, понять, что все автомобили, и КамАЗы, и БМВ, и Запорожцы состоят из каких-то. Моторы везде одинаковые, в принципе одинаковые. Двигатели, цилиндры, поршни. Зажигание, подача горючего, выхлоп, потом рули, эти самые оси на рули передаются на... Вот и все. Когда атма поймет, что это не а машина, он делает такой фокус. Он смотрит сюда, материю, называется манас. Смотрит, манас изучает мир, все моторы. А потом он поворачивается сюда и смотрит туда. А наш атман только этим и занят, машинами. Ему надо понять простую вещь. Атман, брахма, сми. Ты, атман, есть брахма. Вот туда. И не ковыряться здесь с моторами, а и туда, в завод, где делаются все-все моторы, все, где делаются все водители, где делаются все правила. Туда иди, там жизнь. В спасение, потому что из этого уйти туда.
Так, пойми, а как уйти? Проблема заключается в том, есть такая восточная поговорка, сколько ни скажи халва, во рту сладко не становится.
Ну да.
Изучать машины мало, машины для того, чтобы ее использовать. То есть задача машины, чтобы добраться до города. Это, знаешь, для того, чтобы уйти туда, это недостаточно сказать трах ты бедох, я не хочу быть здесь, я хочу быть здесь. То есть нужно заниматься расформированием. Это тебе скажет тот же индуист, тот же мусульманин настоящий. То есть расформирование своего.
Вот смысл. Не надо заниматься смысл. Машинками. Вот мы все время это машина веданта. Йога, шмога, туда-сюда. Я прошел древнюю египетскую мистерию. Я прошел христианскую. Я прошел индийскую.
Ты не прошел, ты изучил.
Ну как мог?
Нет, это большая разница.
Можно прошел,
я скажу.
И что? Я сижу и нравится в слова.
Вот в том-то и беда, что
пока не нравится
слова. Это все бессмысленно. Слова бессмысленны. Надо убрать действия. А слова только воспомогают.
Мы ничего не можем, нас нет. Мы же говорили об
этом. Анатолий,
нас нет.
Вы изучали химию.
Но.
Скажите, что вы можете по химии вообще какую-нибудь формулу такую большую, помните, органическую эфиру?
Ну да.
Вы хотя одну формулу запомнили?
Конечно. Ну не всю, но все.
А почему вы забыли? потому что вы не используете, потому оно омертвляется и уходит. Подождите, стоп. А теперь вопрос. Мы же, как бы, как христиане, приобщаемся к новому учению и пользуемся этими терминами, потому мы должны оживляться и крутиться в них. Понимаете, вот в чем...
Ну, просто переселить с одного автомобиля на другой.
Я понял, но дело не просто... если бы это так было, тогда бы все бы уже переселились, сидели в небесном учении веры. Однако же, второе пришествие Господа никто не воспринимает из христиан. По-прежнему они толдычат все то же самое.
Как это
буддисты принимают? И йога, там, кто занимается, опять же, они проповедуют свою, а на остальных смотрят как на второстепенных.
А ты сейчас вам отвечу.
Так вот в чем, вот в чем рациональное постижение Бога.
Рациональное?
Вот, да. Вот в том, что...
Нету рацио в Боге. Мы что-то что говорили. Никаким рацио Бога не поймешь.
Но есть рациональное постижение, чем Бог не есть.
А есть озарение. Благодать Святого Духа.
Не озарение.
Оно делает все.
Но прежде чем придет озарение, мы говорили, ну,
просите и дастся. Кто из нас просит?
Нет, не
проси. Я прошу.
Стоп, стоп. Вот о чем мы говорили, что прежде чем чашу наполнить, ее нужно очистить. И вот в этом смысл любой религии, в очищении чаши. Но даже очищенная чаша имеет свою особую форму. И поэтому просветление, которое приходит к очищенному буддисту в чашу, к очищенному мусульманину, к очищенному христианину, оно совершенно другого свойства. И поэтому их небеса, то есть что такое небеса, да, внутреннее состояние Духа не сообщаются между собой. Хотя они все хорошо по-своему.
И еще, смотрите, вот чаша очищается снутри, а не со внешней.
Ну да.
То есть если мы будем внешними такими обрядовостью, то есть это не очищение. Очищение внутри, просто я к чему говорю? А познание, что есть грех, а что есть. И отвержение этого греха, отречение от него.
Вот. А что такое грех?
Что такое грех?
Да.
А то, что указано в 10 заповедях, не делать, вот это и есть грех.
Грех.
Ну, я бы сказал так простой.
И все наши идеалы смертные.
Стоп.
Вот и есть наш грех. И это такой же идеал.
Анатолий, мы как бы ушли от темы, то
вообще
есть
тема, да.
Предполагается, что будут вопросы по теме. Если мы просто хотим поговорить, то тоже можно и за чаем сделать. То есть, если
вопрос...
А тема в том, что...
Нет, но вопрос просто должен быть именно по теме. А это ты уходишь...
Я тогда хочу... Смотрите,
именно по теме этой...
У меня возникали вопросы, тогда я хотя бы...
Хорошо,
я принципиально как-то буду по ходу мысли, я хочу просто узнать, чтобы вы корректировали мои мысли. Правильно ли я так понял? Что все, что существует в этом мире, ну, то есть именно имеет время и пространство, да? Mm-hmm. И эти времена и пространство, они никаким образом вообще не касаются Бога.
Конечно.
Но Бог делает их зачаточным, да, положении, то есть Он зачинает это. Ну, понятно, что есть духовное солнце, есть такое солнце, но без духовного солнца, без Бога не существовало бы и это солнце, да? Но Бог же и является тем, кто и поддерживает эту форму. Но он не является природной субстанцией. Ну, именно, я имею в виду, что...
Непосредственно является...
Вот этими материальными вот этими всеми заполнениями,
которые... Он же взят из каждого листика, из каждого камня. Хотя
как,
он же сам его имеет.
Я хочу просто проследить сам. То есть,
тут вот основная мысль вот всей этой... скажем, всех этих трех эмодерского класса заключается в том, что бессмысленно пытаться понять, каков Бог есть.
От вечности,
каков,
да?
Не только от вечности, но даже каков Бог механизм соотношения. Нужно понять, чем Он не есть. То есть бессмысленно понять, каким есть в себе даже материальный мир. Но нужно постараться понять, чем Он не есть. И когда ты поймешь, чем Он не есть, когда ты отчаешься в понимании, когда ты расформируешь вот это ложное, вот тогда тебе, может быть, дастся правильное внутреннее представление, да, которое невыразимо вербально.
Да.
То есть,
да.
Вот это вот очень важно.
Смотрите, в заповедях что сказано? Не делать, да? Там же не говорит, что надо,
да,
делать,
да,
а там говорит, не делать.
Да, вот на уровне самых начал,
да,
жизни, это тоже,
да,
я.
Ты должен то это самое не делать,
да,
а потом тебе ты, то, что ты будешь не делать, и то...
Когда ты перестанешь, да, делать зло, Бог через тебя начнет делать добро. Все,
да,
что ты будешь делать, будет
здесь
добро.
То же самое получается.
Да,
такая же самая интерпретация.
Да, да, совершенно верно. тот же самый подход.
То есть от обратного, понимание от обратного. То есть не, что не есть Бог. Да.
Вот проблема, скажем, с Талком была какая? Вот его там гнали, его там не хотели воспринимать, до сих пор не хотят воспринимать. Почему? Потому что никто не хочет понять, о чем, что он говорит именно в отрицательном смысле. А все думают, что он говорит в положительном. Как? Этого нет. Как нет? Как нет материального мира, вот как самостоятельное? Ведь это какой-то идеализм, это вот. А он говорит не то, он говорит то, чем мир не может быть. Вот я уже это говорил, то же самое было и с когда возникло вот это небесное учение веры. Те, имеется в виду, вот Галани эта позиция, те говорили, что воспринимать божественное наитие и постижение может только человек возрождающийся, то есть очищенный от зла. Те говорили, ну как же, это получается, что раз мы не видим вашу позицию, значит вы более возрожденные, чем мы. Те говорили, нет, мы этого не говорим, мы этого не утверждаем. Мы утверждаем только, что согласно слову, истину человек может выявить только согласно степени своего возрождения. Отец опять наличный, ну это значит, что мы еще раз мы не видим, значит мы не возрождены. То есть они сразу перекручивают в положительное восприятие. Те им говорят, подумайте, что вот слово говорит, что это не так. Говорит, ах, это говорит, что это не так, но значит тогда другое так. Хотя из этого еще не следует, что другое так. Вы ну, пытаетесь ну, да, воспринимать, переводить отрицательное в положительный знак и придавать ему стимул определенности.
Истинности.
Истинность, да.
Своей, как да. занимается ман, ментал, наше думание. Ну, ман человек, это мы, наша природа. Природа рыбы плавает, а природа человека думать. И это наше. Ничего тут плохого нет.
Нет, но думать нужно правильно, потому что думать нет, нужно и
правильно.
Нет,
правильного и неправильного,
Саша, нет. Если бы не было, тогда бы не было вообще и второго пришествия, и вообще пришествия.
Да нет, не в этом дело.
Нет, так в том-то и дело.
Хорошо, аналогия.
Бог показал себя в первом пришествии, что Он есть Бог.
Так кто же в этом сомневается?
Так как же, иудеи соблазнились?
Нет, не в этом, нет, нет. Они выполняли букву, они пришли на суд Божий и говорят, ну мы же субботу держали, да, рабы, ты держал субботу, посмотрел, ну все, сколько там суббота?
Нет, имеется в виду о правильном знании о Боге.
Нет, а делайте знание
об обязанности, о внешнем очищении сердца, о внутреннем очищении, о идее внутреннем.
Нет, правильное знание о Боге, оно вообще не имеет.
Почему? Не имеет, представляете,
глупость. Почему вот задача Бога не думать?
Ну вот смотрите, вот давайте вспомним африканцев, вот те же африканцы. А у них понятие о Боге как о человеке, да? И когда, например, христиане говорят там, о троичности, они начинают там что-то придумывать, выдумывать или какие-то формы придавать, они говорят, а где такое есть? Да? Вот я недавно вот читал такое, а где такие есть? И, конечно же, они потом просто отвергают.
Они идут в свой африканский полузвериный, полулесской рай, и вот так вот довольны.
Нет.
Вот в чем дело.
Дело не в этом, не в этом. А дело в том, что человек вообще не должен правильно думать о Боге. Он должен...
Нет,
думать о том, как избавляться от неправильного. Ну, да. То есть вот там, где начинают, вот а какая
кто,
была,
кто
вот когда
сказал,
Господь...
Кто правильно, кто неправильно.
Нет, ну вот я тебе объясню. Постой, я скажу, вот аналогия. Когда Господь пришел к иудеям, вот были все эти книжники, фарисеи,
да.
И они были искренне, они хотели правильно думать о Боге. Они были помешаны на том, чтобы правильно фарисеи, чтобы правильно думать о Боге. А вот эти
апостолы...
Но дело в том, что они уже думали, что они правильно думали.
Нет, но дело не в
этом.
Они уже думали.
Нет, многие из них и не думали, они пытались. А что об рыбаке думали? Они вообще о Боге не думали. Они слышали, где-то там должен прийти Мессия. Но рыбаки занимались тем, что они думали о своей вот жизни практической. Они занимались очищением своей жизни от неправильности.
Нет,
жизни.
Они рыбу ловили, они ничем не занимались.
Нет, но были же какие-то рыбы. Рыбы они зарабатывали на жизнь.
Нет,
но они же ловили 24 часа в
сутки. Законы у них определенные.
У них были
совесть.
Они
60 тысяч.
Ну совесть была у них.
А нет, совести не было. Тут совести. Совесть была торийская, Тора. Говорила, держи субботу.
Нет, но они не были.
Это для фарисеев было Тора. А для простого народа было вот так же, как и у нас. Вот, например, есть то, что толдычат священники. А есть то, что простой человек на хлопском розуме знает. Красне не можна, там з чужою жінкою не треба, говорити неправду теж погано. Он нічого не слышал, он нічого не розбирається в этих теологических тонкостях. Это вот тот вариант, когда...
Чистого разума, глупого чистого дурака.
Почему? Есть
почему?
Основа. Нет, у него есть основы религиозные.
Какие основы? Которые ничего не
знают. Вот основы, что этого делать нельзя. Вот это самая основа религии.
Да нет, ну как же простой человек, он только и думает, как бы сгрешить.
Нет, так вот поэтому эти люди никогда не... Это же не видится, что все простые люди во времена Господа имели совесть. А их-то осталось, то 12 человек, и то еле-еле нашли, которые имели совесть. Но
какая те... совесть у Фомы? Он говорит, ты что это такое? Пошел пальцами лезть туда, какая же там совесть? Он же не совесть
не
имел, Фому он постигал.
Не, Анатолий,
а докажи, что
мы говорим Бог. Совесть про его жизнь до того, как он встретил Господа.
Откуда тебе известно?
Нет, это не говорю, что известно.
Я с этим никогда не соглашусь.
Это зачальное условие.
Иначе он берет детей с детского сада, и Христос. Приходил Кришна, брал детей из детского сада, нечистых, вот, брал себе, набирал пасту, пару миллионов, и на этом дело закрывался. Потом приходил Вишну, набирал свою, и вот они набирают
свою. Какого детского сада?
Ну, детей без совзельно писали. Люди, взрослые люди, но сознание детское. Грешное, глупое, но они не знают, что это грех. Он штаны навалил ребенка, годовалый. Это что тут такого?
Нет, вот так здесь нужно...
Человек из этих должен... детей ты ничего не сделаешь.
А?
Из таких ты ничего не сделаешь.
Как?
У человека уже...
А с ним делать такой. Ничего не надо. Им сказать, что 2×2, 8,5. Веришь, верю, все, ты мой. Вот вся формула веры.
Вот Анатолий. Разница, почему Иуда... Я думаю, что Иуда был на самом деле поумнее всех
остальных. Конечно!
Почему он продал? Потому что у него совести нет. И это четко определено в Евангелии, потому что он был вор, он крал, он занимался интригами. Вот почему он его предал. А остальные, да, у них была масса недостатков. Но они все... при этом имели совесть.
Идея Иуды...
Недостатки их не были, вторичные.
Да.
Нет.
Да.
И символ идеи у Иуды совсем другой. Иуда это совсем другой, актер другой, так сказать, пьесы.
Дети печали.
Иуда,
да, мы уже вышли за пределы этой его проповеди.
Ну ладно.
Ну да, когда мы переместились,
да. Я думаю, потому что он просто убирается, чтобы Бога
поднять.
Не поймешь, что вы никогда.
Тема хорошая,
она хорошая. Это да, нет, я ее внимательно прочитал. Но я боюсь, я просто черкать там, что я дам еще другим людям. Я все отвлеку их. Но там есть такие вещи, которые я очень согласна. Другие...
Ну непонятно. Ну, им надо... Во-первых, Анатолий, терминология у вас не...
Да, конечно. Я знаю три языка.
Один поэтому язык, как вы можете понимать терминологию с аббревиацией, которую использует, допустим, священник? И вы пытаетесь сразу перекодировать все это.